года. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Более 100 российских деятелей культуры обратились к судам с просьбой освободить участниц группы «Пусть рают» из заключения. Почему этот документ подписали режиссеры и актеры, прежде незамеченные в симпатиях к гражданским активистам? Британская королева совершает визит в Северную Ирландию. Почему рукопожатие Елизаветы II политика Мартина МакГиннесса называют историческим? На чемпионате Европы по футболу начинаются полуфинальные матчи. Какие команды имеют лучшие шансы на победу? Такие вопросы поставила перед нами среда, 27 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Верховный суд России не может вмешиваться в ход предварительного следствия по делу арестованных по обвинению в хулиганстве участниц панк-группы Pussy Riot. Такова реакция Верховного суда на обращение в защиту девушек, которые подписали более 100 российских деятелей культуры и искусства. Этот документ был передан в Верховный суд и Московский городской суд и размещен на сайтах нескольких российских средств массовой информации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
На сайте радиостанции «Эхо Москвы» продолжается сбор подписей российских деятелей культуры в защиту девушек из панк-группы Pussy Riot. Его уже подписали более 100 человек. Среди них доверенные лица президента Владимира Путина – режиссер Федор Бондарчук, актер Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Эммануил Виторган. В письме говорится: «Мы, ниже подписавшиеся, по-разному оцениваем морально-этическую сторону действий участниц февральской акции в Храме Христа Спасителя, но мы считаем, что действия Pussy Riot не являются уголовным преступлением. Девушки никого не убили, не ограбили, не совершили насилие, не уничтожали и не похищали чужого имущества. Россия – светское государство, и никакие антиклерикальные действия, если они не попадают под статью Уголовного кодекса, не могут быть причиной уголовного преследования». Конец цитаты. Деятели культуры просят отпустить девушек, напоминая, что две из них – молодые мамы. О том, почему он подписал письмо в защиту Pussy Riot, в интервью «Радио Свобода» рассказал кинорежиссер Виталий Манский.
Я вам скажу так, что не являюсь поклонником творчества этой группы, но просто полагаю, что ни одно творческое проявление не может быть уголовно преследуемым. И уж тем более с такими последствиями, коими пытаются наказать этих девушек. Я прочел письмо, формулировки письма, и они остались прежними. Я разделяю, я полагаю, что для определения меры виновности этих людей абсолютно не нужно и не должно держать в заключении. Я полагаю, что классифицировать этот инцидент нельзя по уголовному кодексу. И вообще говоря, призываю вспомнить о великих художников, которых в свое время за их высказывания там отправляли на костер. Но я полагаю, что эти времена ушли уже безвозвратно. Совокупность этих ощущений заставили меня подписать письмо.
Среди тех, кто заступился за Pussy Riot, режиссер Андрей Кончаловский. Вот как он это объясняет.
Я думаю, что это действительно нарушение Конституции, потому что государство не должно вмешиваться в дела церкви. Это вопрос, может быть, и в том, что церковь как институт может недовольна быть ситуацией или тем, что произошло. Но вы знаете, даже Лев Толстой, который написал открытое письмо Синоду, которое более серьезно и обоснованно критикует институт церкви, государство не вмешалось, хотя Толстой очень хотел, чтобы оно вмешалось. Вообще он хотел, чтобы его повесили. Он хотел сидеть в тюрьме и это писал. Понимаете, даже тогда оно не вмешалось, это решалось вопросом межцерковным, и, естественно, там приняты были определенные решения, которые не имеют отношения никакого к уголовным или даже гражданским делам. Мне кажется, что сидеть в СИЗО в российском — это уже пытка. Мы этому свидетели, тому, что происходит в российских следственных изоляторах. И смерти, и пытки, и черт знает что. Но я понимаю хулиганство. Ну, дали 15 суток, ну, отсиди. Но давать и сидеть 4 месяца, на мой взгляд, это настолько дико. Я не жду справедливости от российского суда давно. Российский суд абсолютно манипулируемый, не является независимой стороной. Я просто надеюсь на милосердие. Отреагировать должна власть, прежде всего Владимир Владимирович Путин. Я все равно обращаюсь лично к нему, потому что я не верю в то, что такого рода поступок нашего суда может быть без какого-то кивка со стороны верховной власти.
О том, почему Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич должны быть освобождены, говорит писательница Людмила Улицкая, также подписавшая письмо в защиту девушек из Pussy Riot.
В 1981 году было совершено покушение на папу римского Иоанна Павла II. Совершил его турок. Папа римский был тяжело ранен в живот, еле выжил. Потом он говорил о том, что Божья Матерь отвела пулю. Мехмеду этому самому дали пожизненное заключение в Италии. Через 2 года папа римский пришел, навестил его в тюрьме, после чего он через некоторое время был помилован итальянскими властями и передан на родину. Эта история христианская. Папа ему простил, он говорил с ним, это его цитата, он говорил, я поговорил с ним как бы с братом, с полным доверием. И вот когда ты знаешь про такие истории, то особенно эффектным кажется это, в общем, небольшое, незначительное, смехотворное дело, из которого раздули вот это вот полнейшее неприличие. Но если у них есть остатки здравого смысла, если они понимают, что это ситуация, из которой им надо выпутываться, тем, кто это дело все устроил, то я думаю, что это сыграет какую-то роль. Если уже, так сказать, здравого смысла нет нисколько, значит, они будут продолжать раздувать это абсолютно ничтожный инцидент, который не стоил бы, вообще говоря, упоминания, и там, не знаю, 2 строчки на последней странице какой-нибудь желтой газеты.
Один из адвокатов Pussy Riot, Марк Фейгин, ранее предположил, что письмо творческой интеллигенции может способствовать освобождению девушек. Однако его коллега Николай Полозов этого мнения не разделяет, хотя инициативу деятелей культуры приветствует.
Я положительно отношусь к этому письму. Совершенно очевидна абсурдность этого уголовного процесса. И то, что деятели искусства так отозвались, это, безусловно, хорошо. Но, к сожалению, повлиять на исход какой-то процессуальный этим письмом невозможно, потому что это не процессуальные меры. На мой взгляд, было бы лучше, если бы те люди, которые действительно, те деятели культуры и искусства, которые сочувствуют нашим подзащитным, обратились в суд с поручительством за них, о том, чтобы по списку даже, там никаких особо обязательств не требуется. Если эти люди поручатся за девушек, я уверен, что, по крайней мере, меру пресечения с нахождения под стражей можно будет изменить на поручительство.
На письмо деятелей культуры в защиту девушек уже отреагировал Верховный суд России, куда оно также было направлено. Пресс-секретарь суда Павел Одинцов заявил, что суду было бы некорректно и незаконно вмешиваться в ход предварительного следствия и деятельность нижестоящих судов, так как впоследствии Верховный суд и сам может рассматривать это дело. Кроме того, письмо может быть расценено как форма давления с нашей стороны, сказал Одинцов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим обзор политических событий дня. Ульяновский мировой суд в среду приговорил координатора Левого фронта Сергея Удальцова к 240 часам обязательных работ. Активистка Молодой гвардии «Единая Россия» Анна Позднякова в частном порядке обвиняла Удальцова в нанесении побоев во время митинга 21 апреля. Сам Удальцов считает это обвинение провокацией и обещает обжаловать приговор. За процессом наблюдал корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
После оглашения приговора в тесном зале суда раздались возгласы сторонников Сергея Удальцова. Позор. Выйдя из здания суда, Удальцов так прокомментировал приговор по его делу.
При тех абсолютно неубедительных доказательствах, которые есть в материалах дела, при тех видеозаписях, которые, я уверен, судья видела в интернете, она отказалась их прикладывать в материалы дела, где Позднякова радостная, просто празднует этот факт, что ее якобы избили, и наслаждается этой перспективой совершить эту провокацию и прославиться на весь мир. Дело сфабриковано, дело сфальсифицировано. К сожалению, судья Трофимова своим решением дала зеленый свет обману, лжи, жуликам и ворам, если перефразировать. Она дала сигнал всему обществу. Можно врать, обманывать, делать карьеру, и суд вас поддержит.
Адвокат Удальцова Виолетта Волкова говорит, что суд фактически лишил ее клиента права на законную защиту, отметая доказательства в его пользу, отклоняя ходатайство защиты. По ее словам, это было похоже на обвинительный процесс, причем обвинение строилось на ряде ложных утверждений. В частности, телесные повреждения у Позняковой в медицинских документах были зафиксированы не сразу.
Те телесные повреждения, которых изначально на ней не было, и которые вообще даже не диагностированы через 6 6 часов. И это видно по карте. В карте написано, кожные покровы не нарушены и влажные. То есть обычная нормальная кожа. Даже нет припухлости на этой коже через 6 часов. И вдруг у нас через день появляются телесные повреждения.
Судья Екатерина Трофимова признала свидетелей защиты недостоверными, а их было 9 человек, на том основании, что они разделяют политические взгляды подсудимого. А показания 3 свидетелей обвинения у нее сомнений не вызвали, хотя среди них были сторонники молодой гвардии. Суд отказался разрешить сомнения о возможном монтаже ролика Поздняковой, где показан момент нанесения Удальцовым предполагаемого удара. Отказался назначить дополнительную судмедэкспертизу потерпевшей. Отказался приобщить к делу видеозапись, на которой радостная Позднякова говорит своим знакомым, что ее только что ударил Удальцов. На лице ее в тот момент не было следов удара. Перед началом заседания Анна Позднякова рассказала журналистам, что накануне вечером на нее напали двое неизвестных, угрожали ей и нанесли порезы канцелярским ножом на лице, на руке и ноге. Она при этом заикалась, как если бы еще не оправилась от шока.
Двое мужчин взяли за руки, сказали, на память оставим тебя. Ну, каким-то ножичком, ну, порезали руки.
Комментарий Сергея Удальцова.
Жаль, если действительно какое-то насилие было применено в отношении Поздняковой. Хотя, видя на ее руке такие ровные царапины, не очень сложно понять, это какие-то были садисты, которые руки царапали. Или, скорее всего, это очередная провокация. Или в темную использовали опять Позднякову, свои же, что называется, напали. Или элемент театрализации присутствует.
Удальцов называет обвинительный приговор политически мотивированным. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Активисты оппозиционных движений заявляют, что на них продолжают оказывать влияние российские власти. Вечером во вторник неизвестные сбили члена движения «Солидарность» Амира Хайруллина. Другой оппозиционный активист из незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Долматов попросил политического убежища в Нидерландах. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Активист движения «Солидарность» Амир Хайруллин был сбит во вторник вечером в электричке, когда возвращался домой. В вагон зашли трое неизвестных и несколько раз ударили Амира по голове. После этого они выскочили на платформу и скрылись. Сам Амир Хайруллин сейчас находится дома, самочувствие он оценил как неважное. Активист «Солидарности» предполагает, что нападение связано с тем, что зимой этого года он разоблачил фальсификаторов, которые за деньги собирали подписи в поддержку одного из кандидатов в президенты, иркутского губернатора Дмитрия Мезенцева. За несколько дней до нападения Амир Хайруллин обнаружил в своем почтовом ящике в подъезде несколько бумаг.
Один листик распечатка с сайта «Солидарности» 17 января 2012 года. Этот материал, посвященный фальсификации подписи кандидата в президенты, некоторые фразы в этой распечатке, они выделены красным маркером, где моя фамилия. Информация о том, что можно внедриться и нарисовать подписи, первоначально была от участника «Солидарности» Амира Хайруллина. Именно он вовремя среагировал на предложение подзаработать на подписях, зная, что такую редкую возможность разоблачения упускать нельзя. И два листика – это распечатки с моей страницы, социальной сети «Мой мир», где мои комментарии, и своими комментариями я саморазоблачаюсь, что вот имел отношение к всей этой истории.
Другой оппозиционер, активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Долматов покинул Россию после того, как по месту его прописки пришли с обысками в рамках расследования уголовного дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Активист обратился к властям Голландии с просьбой предоставить ему политическое убежище.
Катализатором была ситуация на Болотной и работа по активистам, которая началась сразу же после этих событий. Ну и параллельно я был под плотным контролем спецслужб, как работник оборонного предприятия, участвующего в операционной деятельности. На меня оказывалось психологическое давление, угрозы. Были угрозы как прямые, так и в ухищренной форме, требованием прекратить деятельность, не высовываться.
По делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая уже арестовано 11 человек. Активистка Александра Духанина находится под домашним арестом, а координатор движение «Россия для всех» Мария Баронова под подпиской о невыезде. Лидеры протестной кампании не исключают, что будут участвовать в молодежном форуме «Селигер-2012», который проходит при поддержке Росмолодежи. Так Мария Баронова заявила агентству «Интерфакс», что хотела бы туда поехать, если позволят следователи. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и депутат Государственной думы Илья Пономарев могут также принять участие в форуме. Посетить оппозиционеров этот молодежный форум призвал блогер Дмитрий Терновский.
Важно на самом деле не то, чтобы пригласить кого-то из оппозиции. Важны темы, которые сейчас волнуют и будоражат многих. И если мы хотим каких-то добиться результатов в решении проблем по этим темам, то нужно приглашать к диалогу первые стороны, которые способны как-то помочь.
Лидер организации «Россия молодая» и член общественной палаты Максим Мищенко считает, что участие лидеров оппозиции в Селигере-2012 сделает форум только интереснее.
Это произвело некое смятение первоначально в стане патриотических молодежных движений, но честно хочу сказать, что это очень интересный оригинальный ход. Это будет очень хорошая тестовая площадка, чтобы понять, как относится в целом российское общество к тому тренду, который сейчас зародился в Москве и который пытается активно развивать именно эти люди.
Однако не все оппозиционеры столь лояльны к молодежному форуму. Гражданский активист Евгения Чирикова заявила, что ни при каких условиях не будет принимать участие в этом, цитата, позоре. А член движения «Солидарность» Илья Яшин не приедет, поскольку считает, что проект себя дискредитировал. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Принимался акт Магнитского в Комитете по международным делам Сената США. Почему даже сенаторы-демократы выступили с поддержкой законопроекта? Что переломило председательствующего Джона Керри и почему законодатели не согласны с Белым домом? Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в четверг. Время московское. Радио «Свобода».
Моя коллега Ирина Лагунина подробно расскажет о подробностях дебатов в Сенате, этого важного для России законопроекта, а мы подробнее поговорим в программе «Время свободы», итоговый выпуск которой за 27 июня, среду, вы сейчас слушаете, о реакции российских властей. Они грозят ответными действиями в том случае, если американский парламент примет так называемый закон Магнитского. Правозащитники подобные меры приветствуют, а мнения депутатов Государственной Думы разделились, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
От запрета на въезд в Россию до отказа от создания в Ульяновске перевалочного пункта НАТО. Такими могут стать ответные меры российских властей в случае принятия в США закона Магнитского. Пересмотреть отношения с НАТО предложил вице-спикер Государственной Думы, депутат от КПРФ Иван Мельников, который заявил, что считает недопустимым превращать дело Магнитского в антироссийскую кампанию, а именно так, по его мнению, развиваются последние события, связанные с законопроектом, предполагающим визовые и экономические ограничения для части российских чиновников и представителей правоохранительных органов. По словам Мельникова, с принятием закона Магнитского можно будет говорить о создании инструмента для внесудебного преследования российских граждан, которые по тем или иным причинам окажутся неугодными американским властям. Похожей точки зрения придерживается и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Андрей Климов.
Вся эта мышиная возня вокруг этого так называемого закона, она уже портит атмосферу. Закон хамский, и с точки зрения моей, он средневековьем отдает, потому что там нет никакого понятия о презумпции невиновности, никакой состязательности сторон, просто одно государство влезает грубо в юрисдикцию другого государства и на основании односторонней информации делает заключение о виновности людей и раздает наказание как будто судебный орган. Что касается ответных шагов, я за всю Россию сказать не могу. Но сам я являюсь автором законопроекта, который был, между прочим, написан еще в прошлом году. Суть его следующая. Значит, российские парламентарии вправе ставить вопрос перед нашими национальными органами исполнительной власти о разного рода санкциях по отношению к тем должностным лицам зарубежных государств, которые своими действиями или бездействием грубо нарушили законные права наших соотечественников за рубежом. Создавать некие законы про какие-то еще фамилии, это было бы, наверное, просто повторением далекой от права позиции, а вот дать возможность дополнительных инструментов нашим парламентариям с тем, чтобы мы тоже могли повнимательнее смотреть на действия должностных лиц зарубежных и соответствующим образом на это реагировать, наверное, было бы правильно.
В Министерстве иностранных дел России поговаривают об ответных мерах с негативными последствиями для всего комплекса российско-американских отношений, принятие которых окажется неизбежным в случае, если США примет закон Магнитского. Правда, что конкретно может предпринять российская сторона, не конкретизируется. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от «Справедливой России» Геннадий Гудков убежден, что большинство россиян не о чем беспокоиться. Закон Магнитского в случае его принятия в Соединенных Штатах коснется небольшой группы российских чиновников.
Конечно, это обидно, когда
страну наказывают. Но давайте говорить откровенно. Коррупция нашей власти, жуликоватость наших чиновников – это притча во языцах во всем мире. Безусловно, там может быть элемент необъективности. Но с другой стороны, а что еще может противопоставить Запад тотально коррумпированному государству? Причем ведь что в решении? Просто закрытие въезда в Соединенные Штаты Америки. Если это не связано с этой страной, которая является, по мнению многих наших чиновников, которые публично эту точку зрения отстают, она является нашим оппонентом, но и не ездит туда. Чего там страшного? Истерика вокруг этого показывает, потому что наша элита на самом деле имеет двойной стандарт. С одной стороны, она костерит Америку, а с другой стороны, она отправляет туда учиться детей, лечиться, рожать, жить, покупать там роскошные апартаменты, при этом, так сказать, оставаясь ура-патриотами. Но надо понимать, что это наказание не народа, не страны, а все-таки определенной части чиновников.
Большинство российских правозащитников одобряют инициативу сенаторов США, предложивших ввести визовые и экономические санкции для тех представителей российских властных структур, которых на Западе считают прямо или косвенно причастными к гибели в следственном изоляторе «Матросская тишина» юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. По словам руководителя фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, подобной практике не только нет ничего противоречащего основным принципам права, часто она используется как раз для того, чтобы принудить то или иное государство соблюдать общепризнанные правовые нормы.
Подобного рода инициативы не являются уникальными, и в некоторых случаях, когда только, скажем так, политическое и экономическое давление способно повлиять на ситуацию, подобные списки и санкции, связанные с ограничениями на перемещение и использование средств должностными лицами той или иной страны, принимаются. Я не вижу тут вмешательства во внутренние дела, речь же идет о экономических ограничениях на, скажем так, территории Соединенных Штатов, применительно к отдельным государственным чиновникам, которых Соединенные Штаты рассматривают как так или иначе имеющих отношения и виновных в смерти Магнитского. Это же не вопрос наказания, а это вопрос ограничений, связанных с экономической деятельностью.
В июле прошлого года Госдепартамент США внес имена российских официальных лиц, имеющих отношение к уголовному преследованию Сергея Магнитского, в так называемый «черный список». В списке поименованы сотрудники спецслужб, полицейские высшего и среднего звена, тюремные охранники и врачи, прокуроры, налоговые аудиторы, инспекторы, следователи, которые не могут получить визы в США. В ответном российском черном списке фамилии 11 граждан США. Соединенные Штаты Америки не единственное государство, рассматривающее возможность применения визовых и экономических санкций к участникам дела Магнитского. В конце октября прошлого года похожий законопроект был внесен в парламент Канады. С аналогичным предложением к французскому министерству иностранных дел обратился депутат Национального собрания Франции Жак Ланг. А в декабре 2011 года депутаты Европарламента предложили ввести повсеместный запрет на территории Евросоюза на въезд и замораживание финансовых активов лиц, причастных к истязаниям и гибели Сергея Магнитского. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Представлю вам главные темы второй половины этого часа. На чемпионате Европы по футболу начинаются полуфинальные матчи. Белорусский музей проводит успешные общественные подписки на покупку древних книг. Британская королева совершила исторический визит в Северную Ирландию. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов обжалует приговор, вынесенный ему в среду мировым судом Ульяновска. Суд признал координатора «Левого фронта» виновным в нанесении побоев местной активистке прокремлевского движения Анне Поздняковой и приговорил его к 240 часам обязательных работ по месту жительства. Учредительный съезд Пиратской партии России откроется 30 июня. По словам лидера партии Павла Расудова, на съезде будет принята партийная программа, короткая и глубокая, специально для Минюста. Пиратская партия России была создана в 2009 году. Она выступает за свободу распространения информации и реформу законов об охране авторского права в соответствии с интересами авторов и общества. Президент России Владимир Путин внес в парламент законопроект о новом порядке формирования Совета Федерации. Об этом сообщил сам Путин, выступая сегодня в Верхней Палате Российского парламента. По словам Путина, новый порядок формирования Совета Федерации Австрии должен стать более демократичным, сама палата – более региональной. Верховный суд России не может вмешиваться в ход предварительного следствия по делу арестованных по обвинению в хулиганстве участниц группы Pussy Riot. Это может быть расценено как форма давления, заявил пресс-секретарь суда Павел Одинцов в связи с обращением в защиту девушек более 100 российских деятелей культуры и искусства. Мощное взрывное устройство, обнаруженное сегодня в Табасаранском районе Дагестана, перевозил глава одной из крупнейших банд, уроженец Избербаша Магомед Абдулсаламов. Об этом Интерфаксу сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В российском МИДе считают, что одобрение так называемого акта Магнитского комитетом по международным делам Сената США противоречит позитивным тенденциям в отношениях Москвы и Вашингтона.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, среда, 27 июня. Завершается двухдневный визит королевы Великобритании Елизаветы II в Северную Ирландию. Британские комментаторы называют этот визит историческим, поскольку впервые королева пожала руку одному из лидеров партии Шин Фейн и бывшему члену террористической ирландской республиканской армии Мартину МакГиннесу. Из Лондона корреспондент Радио Свобода на Британских островах Наталья Голицына.
Визит Елизаветы II в Северную Ирландию проходит в рамках празднования 60-летия ее пребывания на престоле. Это 20-й визит британского монарха в Ульстер. Однако в Британии его называют историческим. Дело в том, что в заключительный день двухдневного визита королева пожала руку заместителю первого министра правительства Северной Ирландии Мартину МакГиннесу, который по совместительству является заместителем президента партии Шин Фейн, политического крыла террористической ирландской республиканской армии. В свое время МакГиннес был одним из ее командиров. С другой стороны, он был одной из ключевых фигур при заключении мирного соглашения между враждующими партиями Ольстера. Встреча главы Соединенного Королевства и бывшего террориста и символическое рукопожатие было бы невозможно еще несколько лет назад. С тех пор, как в 1979 году террористы ИРА убили кузена королевы, лорда Маунтбаттена, Елизавета II избегала любых контактов с североирландскими республиканцами и до минимума сократила визиты в Ольстер. Эта травма до сих пор тяжело переживается королевой и ее супругом принцем Филиппом. Лорд Маунтбаттен был его дядей. Заключение мирного соглашения между противоборствующими силами Ольстера, представляющими ее католическую и протестантскую общины, и отказ ИРА от терроризма создали предпосылки для встречи видного деятеля партии Шин Фейн и британского монарха. Лидер партии Шин Фейн Джерри Адамс приветствовал участие своего заместителя во встрече с королевой.
Вовлечение Мартина во встречу с королевой Англии было сопряжено с понятными для республиканцев трудностями, вызванными страданиями ирландского народа на протяжении многих лет от рук английских сил. Однако, благодаря успеху мирного процесса и условиям мирного соглашения, республиканцы Ольстера, несмотря на эти препятствия, согласились, чтобы Мартин принял приглашение на эту встречу. Речь идет об очень важной инициативе, которая представляется политическим и символическим вызовом ирландскому республиканизму. К сожалению, британское правительство слишком часто воспринимало ирландский республиканизм как угрозу мирным инициативам и как препятствие на пути мира и мирного соглашения.
Визит Елизаветы II в Ольстер начался во вторник с посещения города Энискиллин, где в местной церкви состоялась благодарственная служба, посвященная 60-летию ее пребывания на престоле. После службы королева встретилась в католической церкви с ее прихожанами. Затем в сопровождении супруга принца Филиппа Елизавета встретилась с родственниками жертв теракта 1987 года в этом городе, который унес жизни 11 человек. Во второй день визита, в среду, королева посещает Белфаст. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Заключение мирного соглашения между противоборствующими силами Ольстера, представлявшими ее католическую и протестантскую общины, и отказ Ирландской республиканской армии от терроризма создали предпосылки для встречи британского монарха и видного деятеля партии Шин Фейн. Встречу королевы Елизаветы с Мартином МакГиннесом мой коллега Валентин Барышников обсудил с британским журналистом и политическим комментатором Андреем Остальским.
Все это было, конечно, тщательно очень продумано. Имеет эта встреча огромное значение, но сугубо символическое. По сути дела, ничего особенного они обсуждать не должны были. Театр называется Lyrics Theatre в Белфасте, где есть студия, где занимаются с детьми всякими творческими делами, учат их писать, сочинять стихи, пьески какие-то. Вот в этой небольшой комнатке происходила сама встреча, в которой участвовали всего 7 человек, включая президента Ирландской республики Хиггинса, приехавшего из Дублина, включая королеву, ее супруга, и вот Мартин МакГиннес, разумеется, заместитель руководителя Ирландской республиканской армии в прошлом, а теперь заместитель руководителя Шин Фейн. Они о чем-то там говорили, это была какая-то светская беседа, но туда никакие журналисты допущены не были. И вот там произошло первое историческое рукопожатие. Его увидеть не дали. И потом королева и МакГиннес и сопровождающих лица вышли попрощаться. И вот тут-то они оказались в том самом знаменитом коридорчике, и там произошло второе рукопожатие, уже прощание. Причем, прощаясь, Мартин МакГиннес задержал на несколько секунд в руке руку Ее Величества в белой перчатке и сказал по-ирландски: «До свидания и да благословит вас Бог». А сама королева довольно расслабленно улыбалась. Она, правда, профессиональная улыбальщица, конечно, за все эти десятилетия. Улыбка дипломатическая возникает на ее лице мгновенно. Она всегда примерно одинакова, когда она какой-то степени сердечности должна изобразить по дипломатическому протоколу.
Много говорится о том, что это символический жест примирения. Однако, судя по волнениям, в Белфасте не все в Северной Ирландии рады этому примирению, рады визиту королевы.
Любое истинное историческое событие всегда имеет массу сторонников и массу противников по определению. Поэтому, конечно же, очень многие счастливы и очень многие несчастливы по поводу того, что произошло. Причем это относится к обеим сторонам. Да, в Белфасте проходили волнения, около 100 молодых людей забрасывали там коктейлями Молотова и прочим безобразием полицию, 9 полицейских ранены. Мало того, из-за этого сегодня в этом районе Белфаста пришлось полиции и службам безопасности на всякий случай удалить все автомобили. В общем, это были пустые улицы, почти как во время проезда Владимира Путина на инаугурацию. Такой вымершая часть Белфаста была вокруг театра Lyrics, и туда проехал королева, и туда проехал Мартин МакГиннес. Но и на другой противоположной стороне тоже не все, конечно же, счастливы. Я посмотрел опросы общественного мнения, например, Daily Telegraph публикует результаты такие: 55% британцев и англичан приветствуют рукопожатие, но 45%, очень много, категорически против и считают, что королеве ни в коем случае не нужно было пожимать руку человеку, которую многие в Британии по-прежнему считают террористом и убийцей. Слишком много еще горячих голов, которые вовсе не готовы принять вот такое примирение и совершенно цивилизованные формы политической борьбы за объединение Ирландии или против его. Дебаты продолжаются, они будут острыми, политическая борьба будет острой, но это будет политическая борьба, а не убийство и войны.
Встречу королевы Елизаветы с североирландскими политиками комментировал британский журналист и политический обозреватель Андрей Остальский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 27 июня. Сегодня на чемпионате Европы по футболу начинаются матчи полуфиналов. В Донецке встречаются сборные Испании и Португалии. Букмекерские ставки на эту игру примерно 1-2 в пользу испанцев. Вечером в четверг игра команд Германии и Италии. В этом матче предпочтительными, по мнению большинства обозревателей и букмекерских контор, выглядят шансы на победу немецкой сборной. В оценках возможного финала Германии и Испания предсказание острого соперничества с очень небольшим преимуществом Германии. Куда увереннее в оценках итогов Евро-2012 один из старейших российских футбольных комментаторов Владимир Перетурин.
Футбол в Европе вырос, и много сильных команд стало. За счет общего интереса публики, хороших тренеров и футболистов, класс которых вырос.
А вот, собственно говоря, с технической точки зрения, футболисты быстрее бегают, быстрее думают, они сильнее физически. Что происходит?
Это и бегают быстрее, и технически много звезд появилось, и тактически играют разнообразно. Футбол состоит из трех частей: и физподготовка, техника и тактика. Изменилось отношение к тактике. Стали команды играть разнообразно.
У вас есть команда-симпатия? Кому вы симпатизируете? За кого болеете?
Германия. Ну, потому что это команда, которая по всем статьям выше всех. И техника, и тактика, и уже много лет.
А чем вы это объясняете? Тем, что существует школа футбольная в Германии. Там, я не знаю, удачный тренер, поколение футболистов разнообразных, талантливых появилось.
И это все и еще преемственность. Одни уходят, а другие приходят. Я ведь первый чемпионат мира вел в 1974 году, когда в финале играли Голландия и Германия. Это был потрясающий чемпионат.
У итальянцев нет шансов против сборной Германии в полуфинале, вы считаете?
Никаких, никаких. Все, что им плюсуют, это все разговоры. Германия раза в три сильнее.
Почему вы не верите в итальянскую команду? Чем она не нравится вам?
Ну, во-первых, игры общей нет. Звезд почти нет. И у них смены нет. Посмотрите, в Германии какая талантливая молодежь. Никакая Италия, никакая Испания даже не может сравниться. Не говоря уже о других.
Сборные Испании и Португалии похожи по стилю. Это южноевропейские команды, и обе команды с разной степенью успеха, правда, играют в короткий пас. Кому вы отдадите предпочтение?
Испании. Один Рональдо ничего не сделает. А у него очень слабые помощники.
По вашим прогнозам, финал Испания и Германия?
Это были прогнозы до начала турнира, и сейчас две самых сильных команды в Европе, Германия и Испания, будут играть в финале.
И вы думаете, что победит Германия?
Я уверен, что победит Германия.
А Владимир Иванович, вы упомянули о чемпионате мира 1974 года, который видели своими глазами и который комментировали для советского телевидения тогда. Нет у вас впечатления, что по сравнению с теми временами звезд становится поменьше? По крайней мере, на этом чемпионате...
Во многих странах, как и у нас в России, футболу стали меньше уделять времени, сколько мужили.
И в то же время вы говорите, что сам класс игры растет, а количество звезд становится меньше. Как это объяснить?
За счет команды игры стало больше хороших команд. Это заслуга и тренеров, и каких-то руководителей, менеджеров.
О перспективах окончания Евро-2012 один из старейших российских футбольных комментаторов Владимир Перетурин. Сейчас о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Как обычно, примерно в это время часа, в итоге выпуске программы «Время свободы». В издательстве «Ям Паблишинг» вышла книга Сергея Хазова «Самара и окрестности». Репортажи, эссе в блоге на сайте «Радио Свобода». Самарский корреспондент нашего радио Сергей Хазов собрал под одной обложкой записи, которую вел на сайте свободанews.ру более 3 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов.
Одна из последних записей в блоге Сергея Хазова на сайте «Радио Свобода» отчасти объясняет, почему автор сетевых дневников решил вывести их из виртуального пространства и собрать под обложку книги. В апреле 2009 года, когда открылся этот раздел на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру, уже было очевидным влияние сетевой журналистики на современный мир.
Блоги оказывают на их читателей благоприятное воздействие. Как говорят, блогодействие. Это когда после чтения блога хочется заниматься чем-то полезным, сеять разумное, доброе, вечное. Бог не создал блог. Блог создал юзер, а блогосфера – искусственный интеллект наших дней. Блог стал частью мироздания.
В интернет-дневнике публикуются стенограммы заседаний Самарского общественно-дискуссионного клуба «Радио Свобода». Начало положила беседа с правозащитницей Людмилой Кузьминой, председателем Самарского экологического общества Анатолием Виноградовым и блогером Андреем Осташкиным. Они стали постоянными участниками клуба. Вот какие темы они обсуждали. Грозит ли Самаре транспортный коллапс? Как горожане участвуют в местном самоуправлении? Что означает для Самары глобализация? Ненормативная лексика как часть русской культуры? И, конечно, текущая политика. Говорит Сергей Хазов.
Мы сидели с коллегами в Самаре, в областной библиотеке, и обсуждали, почему сейчас нет популяризаторства в журналистике, почему этот жанр исчез. Раньше это было развито. И решили вот сделать дискуссионный клуб, поднимать именно актуальные вопросы, причем состав комментаторов стабилен, постоянен, и это люди, которые, может быть, странно, да, там политолог рассуждает о каких-то технических вещах, но это делает дискуссионный клуб тем ценнее.
В разговоре о провинциальной оппозиции кандидат биологических наук Анатолий Виноградов заметил, что термин «оппозиция» он признает, несмотря на его сходство с понятием «неформалы» времен перестройки, а вот с понятием «провинция» он вовсе не согласен.
Термин «провинция» никак не приемлем для обозначения ни современной Самары, ни многих других крупных городов нашей страны. Давайте пользоваться какой-то другой, менее обидной терминологией, ну хотя бы периферия. В Самарском регионе, как всегда, наиболее активной частью населения является интеллигенция. Это лучшая часть населения, она есть в любом слое общества, в том числе и среди силовиков и военных. Мы наблюдаем аналогичную ситуацию в целом по стране.
Взаимодействие российской власти и граждан в интернете на разных этапах вызывало разные оценки. Вот как Сергей Хазов оценил инициативу мэра города Дмитрия Азарова, призвавшего местных чиновников завести аккаунты в Твиттере.
Критики Азарова возразят, что основная часть самарцев не компьютеризирована, а интернет видела только по телевизору. Но это ли проблема? Если будет нужно, доступ в сеть интернет найти можно. Важно, что обратная связь с мэрией работает.
После многочисленных безуспешных попыток решить коммунальные проблемы в собственном доме через жилищное управление, Сергею Хазову удалось связаться в Твиттере с Азаровым и главой администрации Кировского района Игорем Жарковым, которые в итоге содействовали устранению неполадок. В то же время подобный ручной режим вызывает негодование блогера.
Не считаю нужным по каждому пустяку, вроде отключенного от тепла стояка отопления или полотенцесушителя, обращаться через Твиттер к главе города и главе района, которые работают эффективнее, чем обычные мастер и слесарь жилищно-эксплуатационного управления 9. Это маразм. По каждому пустяку, который может решить мастер ЖУ, обращаться к главе города. Но таково городское хозяйство.
Сергей, вы думаете, блоги изменили жизнь города?
Я думаю, отчасти изменили, учитывая аудиторию нашей радиостанции и то, что ежедневно мои блоги читают люди, которые жили в Самаре, которые живут в Самаре. Те, кто знает о Самаре, у кого Самара в сердце и кому интересны проблемы, и люди, которые хотят сделать Самару лучше. Я знаю, что власть и областная, и городская читает мой блог. И очень часто бывает, что после того, как в блоге находит отражение какой-то интересный факт, происходят какие-то действенные меры, и люди начинают лучше работать.
Работа Почты России и качество продуктов питания, перспектива продаж земли туберкулезного санатория под строительство – все эти типично российские истории в их самарском выражении. О причинах, по которым он решил перенести свои интернет-записи на бумагу, говорит Сергей Хазов.
Я общался со студентами факультета журналистики, и в разговоре выяснилось, что очень мало литературы, которая была бы посвящена такой вещи, такому предмету, как интернет-блог, хотя его всерьез изучают будущие журналисты. Тем не менее, вот киберпространство, все, что связано с интернетом, интернет-сайтами, с информационными сайтами, очень скудно представлено в книгоиздательстве и в современной литературе. В моей книге все блоги приведены фактологически. То есть по мере появления блога «Самары окрестности» с 2009 года по июнь месяц, по настоящий день, читатель этой книги, он сможет, пролистывая, составить какую-то, может быть, картинку или мозаику жизни Самары и одновременно, наверное, получить какой-то дидактический опыт, посмотреть, как строить изложение, чтобы оно было фактологичным.
Пожалуй, главный вопрос, который волнует журналиста Сергея Хазова – борьба с разрухой в головах.
Почему Самара до сих пор не Прага и даже не Москва? Почему люди в провинции, вопреки законам развития общества, не становятся цивилизованнее, а наоборот возвращаются к совковым привычкам? Почему хамство и пофигизм соседей, продавцов, сантехников стало нормой для провинции?
У книги самарского корреспондента «Радио Свобода» Сергея Хазова рассказал мой коллега Антон Бенедиктов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Музей истории города Могилев в Белоруссии проводит кампанию общественной подписки для покупки книг, связанных с историей Великого княжества Литовского. Объявлен сбор средств на французское издание трактата шляхтича Казимира Семеновича «Великое искусство артиллерии» 1551 года издания, написанного и впервые изданного на латыни. Семенович описал конструкции использования пушек и ракет с их типологизацией, технологии изготовления пороха, обосновал идею многоступенчатой ракеты. Его трактат на протяжении двух столетий являлся популярным пособием по артиллерийскому делу. Рассказывает директор Могилевского музея Алексей Батюков.
Уже на протяжении двух лет Андрей Радков, студент Белорусского государственного университета, и Дмитрий Яцкевич, эксперт Национального исторического архива Республики Беларусь, они занимаются поиском белорусских артефактов у находящихся в свободной продаже на интернет-аукционах и у частных коллекционеров. Мы выкупили уже 4 книги могилевской типографии, мы выкупили статут ВКЛ, продолжаем работу и беремся вот за покупку этой книги. Она оценена продавцом в 15 000 евро. Таких книг в мире 27 экземпляров. В 21 веке две покупки были совершены. Мичиганская библиотека подобную книгу купила за 10 000 долларов, но там экземпляр, который очень сильно пострадал. Там мало картинок, мало текста, то есть экземпляр неполный. Тракайский музей купил такую же книгу за 64 000 лит, что составляет приблизительно те же самые 15 000 евро. Для Беларуси Великое княжество Литовское — это наша национальная история. Автором книги является шляхтич Великого Великого княжества Литовского, который себя называет литвином. Это, собственно говоря, элита, которая является непосредственными предками тех народов, которые на сегодняшний день составляют белорусское, литовское население. Но это наше общее наследие. В соответствии с тем, что не существует конкретных данных о том, откуда происходил Казимир Семенович, есть литовские исследования о том, что он происходил из Жмудии, территории современной Литвы. Есть белорусские исследования о том, что он происходил с территории Витебщины современной, возможно, с территории Могилевщины. Но при отсутствии конкретики мы допускаем, что, возможно, никогда и не будет известно точно, откуда он происходил. Но то, что он сам себя называл литвином, точно так же, как называли себя наши предки, допускаем возможность, что это, скорее всего, был один из наших предков. Ну и, соответственно, мы как потомки тех людей, которые создавали Великое княжество Литовское, которые в нем являлись основной национальной движущей силой, мы и считаем своим долгом сохранять наше историко-культурное наследие. Мы в первую очередь решили, что будет этически правильно, если мы сначала используем все необходимые административные ресурсы. То есть мы обращаемся к тем организациям, которые потенциально смогут нам помочь. Если существуют люди, граждане, которые уже сейчас желают внести свою лепту в эту покупку, то мы, конечно же, всегда открыты для этого. Когда мы покупали статут, нам пообещали, что нам окажут спонсорскую помощь. Но потом спонсор практически на протяжении 3 дней отменил свое это вот желание. И мы оказались в такой ситуации, когда вроде как уже мы перестали собирать средства, но в то же самое время и надежда вот эта вот была рассеяна. Мы не знаем точно, получим ли мы спонсорскую помощь, но уже сейчас мы объявляем о том, что такая акция началась, о том, что музей, он идет вот в этом направлении, работает.
Упомянутый могилевским историком Алексеем Батюковым статут Великого княжества Литовского, также выкупленный городским музеем, это законодательный документ 1588 года, действие которого в ту пору распространялось на всю территорию современной Белоруссии. О формировании белорусского этноса и общественного сознания я беседую с историком Центральной Европы, обозревателем Радио Свободы Ярославом Шимовым.
Как более-менее заметная держава в восточной части Европы, ВКЛ появляется в 13 веке, ну а наибольшей своей экспансии достигает в середине и второй половине 14 и начале 15 веков при великом князе Альгерде и его ближайших преемников, что оно было весьма полиэтничным, так сказать, многонациональным государством, поликонфессиональным, то есть религий там тоже было много. Великим князьям всегда нужно было учитывать интересы самых разных групп своего населения. Ну, под населением я, конечно, имею в виду высшие слои магнатов, дворянства, горожан. Конечно, основная масса населения крестьянского в ту эпоху, собственно, во всей Европе не обладала каким-либо политическим самосознанием. Оно было локальным, или, выражаясь по-польски или по-белорусски, это слово звучит, в общем, примерно одинаково, тутейшим, то есть здешним. Конечно, все вот национальные представления и какие-то мифы, связывающие те эпохи с эпохами современными и с современными народами, такими как белорусский, украинский, литовский, они, конечно, относятся к разряду скорее исторической мифологии. Конечно, нельзя о предках белорусов, или украинцев или литовцев 14, 15 или 16 века говорить как о сознательных членов некой общности, соответственно, белорусского, украинского и литовского народа.
Вот об этом статуте Великого княжества Литовского говорится в ряде источников. Я сегодня считал, что он написан на старобелорусском языке. Существовал в свое время западнорусский диалект языка, который был распространен на территории Великого княжества Литовского. Большая часть населения этого государства одно время отождествляла себя с православием. Из этой ветви и сформировалась потом белорусский этнос?
Ну, вы знаете, что касается языка, на котором был написан не только статут, но и другие документы ВКЛ той эпохи. У него даже и названий в современной историографии много. Его называют и западно-русским языком, и старобелорусским, иногда и староукраинским. В западной историографии он известен как русинин, то есть рутенский или русинский. Тут очень сложно его привязать к, опять-таки, каким-то конкретным современным реалиям. Это был язык, который употреблялся в первую очередь в официальных документах. Это был язык администрации, так скажем. Он развился на базе ряда древнерусских диалектов. А что касается языка, на котором изъяснялись в повседневной жизни люди, во-первых, это был набор, естественно, восточнославянских диалектов, из части которых развился современный белорусский язык, из части современный украинский. Ну, а если брать общее пространство давно распавшейся к тому времени Киевской Руси, то, соответственно, из северо-восточных диалектов развился русский язык.
В борьбе за доминацию на восточнославянских территориях в итоге победило Великое княжество Московское, которое и было главным историческим соперником на этих землях с Польшей исторической. А почему так сдулось Великое княжество Литовское?
Сдулось, собственно, не только и не столько даже ВКЛ, сколько вся Речь Посполитая. Ну, во-первых, ВКЛ резко его территория резко сократилась уже по результатам Люблинской унии, это 1569 год, когда большая часть тех территорий Великого княжества, которые располагаются на землях современной Украины, она отошла как раз под корону, непосредственно под власть польского королевства. Осталась территория современной Беларуси, Литвы, ну и некоторые прилегающие области, в том числе те, за которые шла постоянная борьба и войны с восточным соседом, с Московским княжеством. Причина этого упадка было внутреннее устройство. То есть в 16-17 веках большинство крупных государств Европы вступают в стадию некой централизации и усиления власти монархов, создания абсолютных монархий. В Речи Посполитой по ряду разных причин этого не происходит. Еще в начале 16 века принимается закон, который назывался «Nihil novi». Это по-латыни означает «ничего нового». Он буквально запрещает без согласия, единодушного причем согласия, то есть собрание всей шляхты, изменять какие-либо основы государства. И фактически после того, как вымирает династия Ягеллонов, это 1572 год, умирает последний король, короли становятся окончательно выборными, и они становятся такими, в общем, их власть реальная резко ограничивается. Возникает множество магнатских клик, и в результате эта рыхлость общего государственного устройства ведет к тому, что оно все менее способно противостоять давлению агрессивных или просто развивающихся быстро соседей. Вот, собственно говоря, потому что в Речи Посполитой не произошло этого скачка к более бюрократизированной и более централизованной власти, собственно, поэтому все так печально для этого государства и закончилось.
Белорусская государственность берет истоки в 1917-18 годах, когда была сформирована Демократическая Белорусская Республика на короткий срок, ну и потом уже период советской государственности, пусть формально, но тем не менее это было государство. Если отмотать назад немножко от этих сроков, как проходила русская колонизация территории нынешней Белоруссии?
По этому поводу тоже ведется много споров, можно ли говорить о колонизации или, так как это говорили царские идеологи, о некоем возвращении в лоно единого русского или российского государства тех земель, которые когда-то принадлежали, когда-то входили в состав Киевской Руси. Ситуация на момент окончательного распада Речи Посполитой была такой, что вся элита была преимущественно уже польскоязычной. Польскоязычной, естественно, католической. Основная масса населения, в первую очередь крестьянского, была восточнославянской, так это назовем, или православной, или униатской. Что касается того, как происходило, пришивание этих земель к Российской империи, то это уже 19 век, и поначалу, надо заметить, царские власти каких-то особых гонений на ту политическую и культурную реальность, которая там сложилась, они не вели. Действовали законы, которые были еще во времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Сужение этого такого отдельного автономного правового и культурного пространства шло по мере того, как эта элита, польскоязычная, католическая и ориентированная, на Запад и на идею восстановления собственной государственности, как эта элита начала организовывать восстание. Это восстание 1830-31 годов и восстание 1863-64 годов. И это стало толчком для проведения политики русификации. И, собственно, конец 19 века – это уже такая достаточно четкая, ясная политика унификации этих губерний с остальной, с центральной Россией.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 27 июня работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Минске Игорем Корнеем, были историк из Могилева Алексей Батюков и мой коллега Ярослав Шимов. Музей истории Могилева проводит кампанию общественной подписки для покупки старых книг. Вот так обстояли дела в среду, 27 июня 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Илья Бобчиненский. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Открыта моя авторская страница. Заходите еще раз, вместе подведем итоги дня. Всего доброго.